Он ткнул большим пальцем в ветхое платье. «Женщина, которой это принадлежало. Что же она носила на самом деле?» «А вот что! Вот что она себе сшила на званый вечер!» Мартин рывком стащил покрывало со следующего манекена, и я увидел... Нет, не платье, а роскошный наряд из темно-малинового бархата с мягким, неизношенным ворсом, не спадающий спереди и сзади великолепными тяжелыми складками. Гарусная отделка искрилась, сверкала красными блестками, переливалась, словно платье двигалось. Зрелище было захватывающее. С потолка шел ровный свет, и одеяние горело, как драгоценный камень. Мартин пытливо поглядел на меня, потом взмахнул рукой, указывая на новое платье, и спросил. «Можете вы представить себе женщину? Нет, девушку, живую, из плоти и крови, надевшую это платье и ставшую в нем совершенно неотразимой?» И я воскликнул. «Черт возьми, да, я представляю ее себе танцующей!» В течение целой недели я то и дело ощупывал свою отрастающую бороду. Мы осматривали бесконечные коллекции мужских и женских платьев, головных уборов, а также всякие сумочки, муфты, перчатки, оригинал и следом копию, оригинал и копию. Однажды утром я держал в руках женскую туфлю из ломкой, растрескавшейся серо-черной кожи. Носок и опоязка поверху туфли безобразно выцвели, перламутровые пуговки выщербились. Не обувь, а какая-то допотопная диковина. Но Мартин тут же подал мне дубликат из свежей мягкой кожи с новенькими пуговками из блестящего перламутра, с ярко-алым носком и такой же опояской поверху. Мартину нельзя было отказать в воображении. Туфля была новая, да не совсем. Кожа пахла как новая, но подошва была слегка поцарапана, каблук по краям чуточку сбит, а на подъеме наметилась легкая складка. «Вся беда с вещами, которые приходят к нам из прошлого», — сказал Мартин, улыбаясь, — «состоит в том, что они одряхлели. Они реликвии, и только. Они могут, конечно, рассказать нам кое-что о прошлом, но, как правило, не возникает и намека на ощущение, что ими действительно когда-то пользовался живой человек». Он кивком показал на туфлю, которую я держал в руках. «А вот это могла бы принадлежать живой хозяйке, хоть нам и пришлось воссоздавать каждый шов». Я тоже кивнул. Нетрудно было представить себе девушку, сидящую на краю кровати. Вот она надевает эту туфлю, застегивает ее и любуется ею, поворачивая ногу туда-сюда, чтобы заставить блестящую кожу играть на свету. В течение нескольких дней мы с Мартином листали книги с пожелтевшими страницами и заплесневелыми обложками. Уголки страниц рассыпались под пальцами. Только призраки могли бы читать такие книги. Затем Мартин извлек из ящика точные копии тех же книг, но в ярких новых красных, голубых, зеленых обложках с названиями, тисненными золотом, со свежими белыми страницами, еще пахнущими типографской краской. Ясно было, что эти книги никто еще не читал, пока не читал. И где-то в глубине моего сознания 80-е годы начали мало-помалу оживать. Однажды в обеденный перерыв мы с Мартином встретили в кафетерии Рюба, и он подсел к нам за столик. Потом, весь остаток дня, он водил меня по кабинетам. Мы заходили в столярную и слесарную, портняжную и сапожную мастерские, в библиотеку, в конференц-зал, в диспетчерскую большой арены, в крошечный кинозал и во все другие помещения, где работали люди, и Рюб знакомил меня со всеми подряд. Я познакомился с Питером Марплом, молодым художником. Раньше он был декоратором в одном из нью-йоркских театров и совсем неплохим декоратором. Как выяснилось, я видел даже несколько спектаклей, оформленных по его эскизам. Я познакомился с Лэри Макдермоттом, главным фотографом проекта, который раньше подрабатывал в том же рекламном агентстве, что и я. Познакомился с техниками, стенографистками, инженерами и бухгалтером. Познакомился с доцентом-историком, прибывшим из Калифорнийского университета, и несколькими людьми, должностные функции которых остались мне неизвестными. Про одного из них Рюб сказал «наш главный спец по взяткам», на что тот ответил просто усмешкой.